Когда он подходил к вокзалу, небо над домами краснело, нежно золотились кроны каштанов вдоль улицы, заспанные дворники уже звучно шаркали метлами по брусчатке мостовых. И это тихое летнее утро с легчайшей розоватостью прозрачного воздуха немного освежило Константина. Среди толчии, смешанных звуков и запахов утреннего вокзала, Константин окончательно пришел в себя. Длинная очередь шумно толпилась у кассы на Москву. Окошечко было наглухо закрыто, висело объявление «Касса справок не дает». В очереди ему сказали, что билетов на сегодня нет, что стоят за 7 суток, что, возможно, будет на сегодня лишь несколько мест за час до отхода ночного поезда. А он твердо знал, что должен был уехать отсюда. Уехать сегодня, чего бы это ни стоило. Уехать хоть в тамбуре, хоть на крыше, хоть на тормозной площадке товарного вагона. Четверть часа спустя он сдал чемодан в камеру хранения и теперь со спокойным лицом вышел на привокзальную площадь, уже людную, уже южно блестевшую солнцем, жарким лаком легковых такси, стеклами ранних и еще свободных автобусов, и некоторое время постоял на площади, окаймленной кипевшей зеленью. Еще не зная, что делать, он перешел площадь, затем на привокзальной улице сел в маленький полупустой трамвай, поехал к морю, в Аркадию. Трамвайчик, гремя, проворно катился в утренне прохладном зеленом туннеле каштанов, из открытых окон упруго дул в лицо легкий душистый ветер, и Константин думал «убить время до вечера». Он заплыл далеко от берега в теплой полуденной воде. Впереди на море серебрились солнечные поля. Темные и сияющие косяки уходили до туго натянутой нити горизонта. Там шел, дымил, в синей бесконечности белейший пароход. Постепенно опускался за край знойной синевы. Константин плыл не спеша, наслаждаясь запахом воды, движением своего сильного тела, своим дыханием. Зеркальное сверкание солнца на мелких волнах щекочуще ослепляло его. Он с фырканьем окунался в это игривое сверкание, в эту свежесть и влагу. Лицо, волосы были мокрыми, мокрыми были ресницы, и все от этого вокруг расплывалось в мягкой радуге. Он увидел, как зеленая вода обтекала его покрасневшие от долгого лежания на песке плечи, и вдруг задохнулся от полновесного ощущения молодого здоровья, от удовольствия жить, дышать, чувствовать свое послушное тело. «Неужели все так могло кончиться?» — подумал он, и на секунду исчез радужный блеск волн. Сразу почувствовал под собой черную, холодную толщу глубины. Тогда он перевернулся на спину, отдыхая, и его охватило неограниченное летнее небо с белыми дымками облаков ввыси. «Что я хочу и что я вообще хочу?» — спросил он себя, и, вспомнив ночь, озяб в воде и злыми рывками, шумно выплевывая воду, поплыл к берегу в неосознанном порыве движения к людям. Толчок необъяснимого одиночества гнал его к берегу. Он плыл все быстрее, потеряв ровное дыхание. Приближались ажурные здания санаториев, белизна тентов на пляже накатывала оттуда теплым ароматом зеленых парков, но он, отплевываясь, чувствовал только рвотный вкус воды во рту и лихорадочно торопился ощутить твердое дно под ногами. Когда, обессилев, пошатываясь, выходил из моря, здесь на мели пестрела, переливаясь под зеленой водой галька, шуршала и звенела, перекатываемая волной, ударяла по ногам. А он лег животом на горячий песок, думая, мне бы еще раз встретиться с Быковым, доехать до Москвы. Он 5 минут полежал так лицом вниз и повернулся на бок. Стало немного легче. Вокруг гудение пляжа, прокаленные солнцем теневые зонтики, ноги и шоколадные тела, смех девушек в купальных костюмах и резиновых шапочках, играющих в волейбол на песке, визг детей, барахтающихся в воде. Знойное море, запах мокрых топчанов, на которых сидели во влажных плавках парни, стучали костяшками домино. Из репродуктора над санаторием лились песенки джаза. Все говорило о жизни праздной, курортной, южной. В репродукторе защелкало, кашлянуло, ломкий голос заговорил солидно и бесстрастно. «Внимание, Алик из Москвы! У входа на пляж вас ждет Надя с улицы Горького. Гражданка Желтоногова, у входа в санаторий вас ожидают муж и товарищ. Повторяю». «Одесса», — подумал Константин. Тогда он встал, поправил облепленные песком плавки, подошел к загорелым девушкам в купальных шапочках, обвораживающе усмехнулся. «Среди вас нет гражданки Желтоноговой?» «Ах, нет? Тогда разрешите постучать с вами в волейбол». Ему не удалось достать билет, но удалось сесть на ночной поезд. Его улыбка, вид разбитного парня, его ордена смягчили неприступную суровость проводницы. Его даже впустили в купированный вагон на сидячее место. И он, довольный, радостный, потом уже далеко за Одессой, сидя в купе этой молодой проводницы, сказал с иронически игравшей под усиками улыбкой: «Не имей 100 рублей, не имей 100 друзей, а имей одну нахальную морду. Как вы считаете, дорогуша, у меня крупно наглая морда?» «Ну что вы!» — она прыснула стыдливым и намекающим смехом. «Вы очень интересный мужчина». Поезд несся сквозь ночную тьму. Тьма эта густо шла за черными стеклами. В ярко освещенном спальном вагоне было комфортабельно, чисто, тепло. Стрекотал вентилятор, вбирая папиросный дым. Цветной коврик вдоль всего вагона мягко и приятно пружинил. Из открытых купе уютно, сонно зеленели настольные лампы, дребезжали там ложечки в пустых стаканах, шуршали газеты, в одном играли в преферанс. Звучали голоса, смех, а непроглядная темнота мчалась и мчалась мимо света окон, и шевелились от дрожания вагона белые занавески. Константин, заглядывая в купе, улыбаясь, прошел до конца коридора, и здесь, в туалетной, с качающимся от скорости полом, плечом опершись о зыбкую стену, зло вынул толстый пакет из внутреннего кармана пиджака. Он точно сжег все время ему грудь, этот пакет. Он нетерпеливо разорвал газету, увидел пачку сотен, тут же проверил замок в туалетной и бегло сосчитал деньги. Здесь было 10 тысяч. «Так», — сказал он, — «все точно».